Глава вторая. Орден святого енота. Утро началось, как всегда. Подъем, умывание, переодевание, легкий завтрак в английском колониальном стиле и тренировка. Сегодня старый дворецкий торжественно вручил мне короткий шест, примерно в мой рост. Молча поклонился и, ничего не объясняя, пошел в атаку. Первые 2-3 минуты я еще вполне себе помню. Потом мгновенный удар в голову, и полная темнота накрыла меня, как театральный занавес. Вечностью позже появились потусторонние голоса. «Шарль, я же говорил, что сегодня мальчик должен навестить бабушку».
«Месье, я был крайне осторожен с ним».
«Тогда какого черта он при смерти?»
«Просто поскользнулся. Роковая случайность, месье».
«Что ж, значит, когда он придет в себя, вы лично сопроводите его до дома, милой старушонки, а потом вернете обратно».
«Слушаюсь, месье».
«И?»
«Уверяю вас, больше такого не повторится».
Примерно на этом моменте мне удалось кое-как открыть глаза. Голова еще кружилась, перед внутренним взором плыли круги, а надо мной склонились 3 учителя и 3 дворецких. Говорят, после прямого удара табуреткой в лоб и не такое бывает. Но точно ли это была табуретка? Меня терзают смутные сомнения. Наверное, он все-таки ударил меня чем-то вроде Тауэрского моста или башни Биг Бена. Это уж как минимум. Примерно через час после вышеописанных событий, которые в свою очередь и спровоцировали данный диалог, я своими ногами вышел из дома месье Ренара. Свернул налево, но был перехвачен и развернут в прямо противоположную сторону. Шел пешком довольно долго, в нужных местах меня за шиворот выдергивали из-под бешено несущихся паровых кэбов, а в иных случаях наоборот, пинком под зад увеличивали чисто скорость движения. Я, честно говоря, мало что соображал. Мир вокруг продолжал двоиться и троиться самым безобразным образом. А напомните, безобразный образ — это тавтология или оксюморон? Ну, неважно.
«О! Недоносок явился!»
Голос показался мне смутно знакомым, хотя все попытки его идентифицировать натыкались на ватную стену полного равнодушия головного мозга. Ничто не желало со мной работать, ни голова, ни руки, ни ноги. Представляете?
«А че это за старый хмырь рядом с ним? Лысый, как коленка, и тощий, словно циркуль. Эй, мелкота! А где та расфуфыренная девчонка? Ну, кудрявая француженка со смешным акцентом. Скажи, мы тебя не будем бить».
«Гарсон, сель ву плей», — прозвучал откуда-то с небес просительный голос старого дворецкого.
«Либерти ля рут»,
что в переводе «мальчики, пожалуйста, освободите дорогу».
«Эй, братва, гляньте, а этот старикашка тоже французик, и чё-то там еще умоляет на своем лягушачьем языке, а?»
Я устал. Прикрыл глаза, прислонившись к стене ближайшего дома, и полностью попытался отключить слух. Да по совести говоря, там и слушать-то особенно было нечего. Так, свистящие звуки ударов и крики боли, иногда громкие, иногда приглушенные, а иногда плохо сдерживаемые, вплоть до единого полного слез и обиды хорового вопля.
«Вива ля Франс!»
Что в переводе «Да здравствует Франция!» Когда я открыл глаза, банда Большого Вилли полным составом стояла на коленках, размазывая кровавые сопли и лихорадочно пытаясь припомнить слова Марсельезы. По-моему, получалось не очень, но парни старались как могли. Старина Шарль невозмутимо дирижировал чьим-то отобранным кинжалом, и, чтобы не слушать этот бледный хор, я перешел через улицу и постучал в двери. То есть собирался постучать, но на пороге резко возникла бабуля.
«Это кто разорался у меня под окнами? Я вам сейчас покажу, как петь всякие французские непристойности на земле старой доброй Англии. Кто тут главный? Выходи, задушу собственными руками».
«Мадемуазель», — наш лысый дворецкий церемонно приподнял котелок. Бабуля только взглянула на него, и в ее взоре сверкнула зеленая искорка.
«Шарль, кудряшка-милашка, ты ли это, леонский проказник?»
«Мэри?» — не сразу выговорил мой мучитель. Клянусь, я впервые увидел, чтобы у него вдруг подогнулись колени, а в глазах блеснула влага.
«Мэри Тревиски Джопкинс, ты ли это?» птичка на проводе, голубая лагуна, белый попугай, хромая лошадь. Не может быть, чтобы все эти годы разлуки, убившие меня, были к тебе столь радостно благосклонны.
Ньютон шестикрылый, порази меня электрическим разрядом с небес, если это не был самый длинный монолог Шарля на моей памяти. Либо творится что-то невероятное, либо старый боксер при всех в наглую, совершенно бесстыже и не по-британски заигрывает с моей бабулей. Я, неуверенно держась за стену, проскользнул в дом, пока эта парочка, воркуя, вспоминала, где и когда они в последний раз виделись. Уже из дверей я, обернувшись, быстро подмигнул большому Вилли, который, правильно поняв мой знак, на четвереньках пополз в сторону. За ним также по черепашье ушла вся его битая компания. Назвать ее «бегущей с поля боя» в эту минуту было бы слишком претензионно. Так, кучка жалких сопливых уличных хулиганов, в хлам побитых стареньким лысым дворецким французом. Короче, хвастаться нечем. Я успел спрятаться в своей комнате и некоторое время с повышенным вниманием прислушивался к тому, что происходит между моей бабушкой и Шарлем. Не знаю даже, что именно в данный момент мне тайно хотелось услышать. Целомудренное воспитание викторианской эпохи попросту не допускало никаких излишних фантазий в шаловливом романском стиле. Я имею в виду стиль итальянского романа, а не династию Романовых в заснеженной России, если кто не понял. Итак, разговоры в нашем доме затянулись, наверное, на целый час. Я даже начал зевать, поскольку ничего интересного явно не происходило. Эти двое хлестали принесенные мной дешевые виски, в затяг курили американский табак и яростно спорили друг с другом на мутной смеси англо-французско-испанско-португальского и, кажется, еще уэльского языков. Да пресвятой электрод! Я никогда не видел своего дрочливого дворецкого таким веселым и так мило болтающим.
«Так мальчишка твой внук, Мэри? Я должен был догадаться, у него твои глаза. А ты, значит, и есть тот дворецкий, что лупит его каждый божий день. Лупи и дальше! Только ради тебя, Мэри, только ради тебя!»
Я больше не мог это слушать. Пусть меня увольняют, в конце концов. Всегда есть шанс перейти на службу в Скотланд-Ярд или в русскую разведку. Меня приглашали. В общем, на улицу я практически выпрыгнул, демонстративно хлопнув дверью. То есть изо всех сил. Мало того, что этот тип бьет меня куда ни попадя, так еще он набивается мне в дедушки. Не хочу. Не желаю. Не буду. Я протопал почти целый квартал, когда на перекрестке меня остановил прихрамывающий большой Вилли.
«Чего недоносок? Сейчас ты без своей нянюшки? Пойди, старый дурень, решил задержаться у твоей бабули? Ну и дела творятся, а, парень? Похоже, скоро мы услышим звон свадебных колокольчиков».
Больше он ничего не успел сказать. Я одним плавным движением сбросил его руку со своего плеча, врезал кулаком в точку между грудью и животом, на возвратном движении впечатал локоть левой ему в подбородок, а когда он оседал, добил правым коленом в висок. Могучий большой Вилли рухнул на мостовую, словно мешок гнилых яблок. Его побитая команда была так ошарашена увиденным, что на меня даже не смотрели, их волновало падение вожака. Я спокойно отряхнул руки и, ни на кого не глядя, тем же ровным шагом отправился домой.
«Бей его! Он посмел ударить Вилли!»
уже через минуту донеслось вслед. Мой боевой запал довольно быстро улетучился, и их было шестеро побитых, злых, наэлектролизованных, а я один. Бежать от опасности показалось стыдным, принимать неравный бой глупым. Поэтому, когда откуда-то с хмурящихся небес раздался мелодичный голос спасителя:
«Не желаете кэп, молодой джентльмен, погода портится!»
Я едва ли не на ходу запрыгнул в паровой кэп, управляемый старым сивым жеребцом в коричневом пальто с высоким воротником и развалился на сиденье. Погоня остановилась на месте. Никто и никогда бы не дерзнул приставать к пассажиру кэба. Конский профсоюз смотрел на такие вещи очень строго, и нарушители жестоко карались на месте, без обращения в полицию. Кстати, иногда даже прямо наоборот. Был случай, когда на Чаринг-Кроссском вокзале мелкий воришка успел впрыгнуть в проезжающий мимо кэб, а 8 констеблей пытались его оттуда выковырять. Так вот, возница устроил опупительный махач, к которому быстро присоединились все кэбмены вокзала и две дополнительные части полиции. Сражение было эпохальное, не хуже Ватерлоу. Вора в конце концов задержали, но защищавшему права пассажира кэбману не было предъявлено никаких обвинений. Кони ушли полными победителями.